помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятнадцать часов 6 минут. В эфире урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. А с нами сегодня Алексей Болдырев, философ, доцент МГУ. Здравствуйте, Алексей Иванович.
Здравствуйте.
Сегодня мы раскроем пару масонских заговоров в нашей студии. Для этого Алексея Ивановича мы и позвали. Это все, естественно, после обращения неугомонного Виталия Валентиновича Милонова в прокуратуру Российской Федерации с просьбой, требованием, я уж не знаю с чем, проверить деятельность масонских лож в Российской Федерации. Они, как всегда, должны затевать что-нибудь неладное. Вот об истории масонского движения в России, об их роли в истории России мы сегодня и поговорим. С чего начинаем? С того, что Петр Первый прорубает окно в Европу, или с таверной «Гусь и гриль», где они там собирались?
Да нет, вы знаете, Петра связывают с масонством, конечно, на основе некоторых полулегендарных таких сведений. Официальная история масонства в России начинается с 1731 года, когда капитан Джон Филлипс, шотландец, состоящий на русской службе, организовал первую ложу английской системы.
Все равно Петр виноват, получается.
Ну, получается, что так.
Они же при нем хлынули как раз.
Да, да, вы знаете, вообще Россия, как регион православной культуры, отличается тем, что для нее не характерно наличие каких бы то ни было тайных организаций, масонских лож, алхимических сообществ, ателье, орденского христианства. Нет. Все это не для православия. Но после того, как Петр ликвидировал патриаршество, установил духовный регламент, и после того, как произошел раскол в XVI веке, православие, конечно, было отодвинуто на периферию культуры, и вот в это пространство хлынул поток западноевропейских идей, ценностей, ходов мысли, культ науки, разума и все такое прочее. И вместе с этим всплыло и масонство.
Всплыло как что? Как клуб по интересам для своих, поскольку мы опять вспоминаем шотландцев в этот момент, или что? Или они приехали вот именно с целью как-то еще одну территорию приобрести в своем масонстве?
Ну, вы знаете, в вашем вопросе слышится другой вопрос. А что такое масонство?
Да, безусловно, давайте.
Надо дать какое-то определение. Это религиозно-нравственное движение, с одной стороны. С другой стороны, это тайное общество эзотерической направленности. И не просто какой-то клуб по интересам, а это инициатическая организация, то есть имеющая свою посвятительскую практику. Это не просто так, человек с улицы. Человек с улицы не приходит. Во-первых, он должен получить рекомендацию братьев, это первое. Во-вторых, он должен как-то зарекомендовать себя и пройти обряд. Реальный обряд инициатический. Предполагается, что до прохождения обряда это один человек, а после прохождения меняются глубинные установки его сознания, меняется его мышление, эмоциональная сфера, воля. Ну, грубо говоря, что такое инициация? Это когда истеричная бабенка вдруг становится прорицательницей, а безграмотный погонщик мулов вдруг пророком становится. Понимаете?
Ну, у нас все это выглядело проще, когда мы обряд инициации как-то из истории знаем. Был парень только что, мальчуган, а бац, уже на следующий день мужик.
Ну, у нас такие сниженные представления об этом. Все-таки инициация — это очень серьезная, глубинная такая. Да, собственно говоря, социализация человечества на протяжении тысячелетий шла через инициацию. Посмотрите, в первобытности.
Да.
Парень становится охотником, его бросают в джунгли где-нибудь без всяких средств. Вот если он выживает, он становится охотником и полноценным членом, полезным членом общества. А если нет, туда ему и дорога, понимаете? Это достаточно жесткие, жестокие вещи. Ну вот, а в новое время в сценарии всех инициаций это смерть и рождение. То есть человек проходит через, пусть какой-то фиктивный опыт смерти, но он решительно, радикально меняется. Что осталось у нас в современности от инициации? Это, пожалуй, только одно. Это стихийная инициация. Понимаете, когда случайно человек клиническую смерть переживает, понимаете? Никто специально не создает ему для этого условий. Он переживает клиническую смерть, бац, другой человек, другое видение, другие представления.
Да, но после того, как сократились очереди получения паспортов, здесь, конечно, назвать это уже обрядом инициации сложных.
Ну, конечно. Нет, последний звонок в школе, слезы.
Да, да,
там,
понимаю.
Допустим, вот первоклашки. Там
отвлеклись, да. Ушли от масонства. Так вот.
Ну, это очень важно, кстати, сказать, потому что масоны как раз предлагали не столько новую свежую доктрину, сколько духовную практику, психо- и пневмотехники, позволяющие менять человека. И это было очень интересно, привлекательно для дворян 18-го столетия.
Конечно, потому что это, во-первых, из Европы, а во-вторых, окутано неким ореолом тайны. Что за этой тайной реально было?
За этой тайной многое чего было. Конечно, сказать масонство вообще, это значит ничего не сказать, потому что разные течения конкурировали между собой вот сразу. Вы понимаете, сначала принимали только иностранцев. А потом постепенно рекрутировали представителей высшей знати. К 70-м годам 18 века все дворянские фамилии имели хотя бы одного представителя. Даже черный,
в масонской ложе.
В масонской ложе. Даже черное и белое духовенство вот при Спиранском в эпоху Александровского мистицизма, я имею в виду Александра I, даже черное и белое духовенство вступало в масонство. Вы не представляете, ложи открывались не только в Петербурге, в Москве, но и в провинциальных городах. Существовали свои здания, специально построенные для масонства. До сих пор водят по Москве, пожалуйста, экскурсии.
Да, вон, в парк Царицына можно, да, поехать,
конечно,
пожалуйста.
Конечно.
Там все в масонских символах.
Да.
Это была дань моде или что это?
С одной стороны, конечно, это была дань моде. Но вообще глубинные причины возникновения масонства, почему оно так распространилось вот по Европе, по всей, мне представляется достаточно сложной проблемой. Ну, вкратце можно сказать так. Вот представьте, реализуется либеральный проект, значит, разделение властей, законодательная, исполнительная, судебная власть, так? Нужна какая-то площадка, где элитные группы могут согласовывать свои позиции, как бы за кулисами вот этих демократических институтов. Да, видимо, нужна была. Потом у человека существует потребность в духовной реализации, в полноценной духовной реализации. А, видимо, новоевропейская культура и эпоха просвещения не вполне обладала такими возможностями. Хотелось чего-то большего. Не просто внешней церкви, как говорил Лопухин, один из ведущих теоретиков масонства, а внутренней церкви. Не просто формальная обрядовость какая-то, да, которая характерна, допустим, для православия, но и более важные какие-то вещи. Вот,
но вы, по сути, описываете запрос на новую религию, на новую веру.
Строго говоря, формальным признаком религии масонство, конечно, не отвечает.
Нет, более принадлежность того, к конфессии религиозной, я, насколько помню, обязательное условие принадлежности к масонству.
Нет, вот вы знаете, в Европе, когда возникало масонство, Европа уже устала от религиозных войн, и важно было как над конфессиональной ограниченностью как-то приподняться. И поэтому сразу они заявили о том, что они претендуют на обладание некой изначальной духовной традицией, первичной, которая существовала до разделения даже на Восток и Запад, не только на католиков и протестантов. То есть претензия на обладание изначальным эзотерическим знанием. Они, кстати сказать, вот таким образом и привлекали умы, сердца, души и кошельки элитных групп. Для чего это делать? Почему? Чем древнее, тем подлиннее. Какие-то масонские системы говорили, что мы происходим от египетского жречества. Какие-то говорили от тамплиеров. Но, наконец, додумались до того, что сказали, а мы от Адама. Вот Адам пал, но у него осталась память об эдемическом райском существовании, когда он непосредственно общался с Богом. И вот эту полноту знаний мы храним через золотую инициатическую цепь, она передается. Вот идите к нам, в наше ателье масонское.
Изящно. Красиво. Хорошо. понимаю, очень увлекло, должно быть, особенно молодых людей в России, которые хотели принадлежать к чему-то большему, чем просто дворянский титул, был запрос наверняка. А в какой момент вот это стало восприниматься, масонство стало восприниматься как угроза?
Ну, сначала на первую часть вашего вопроса. Понимаете, вот когда Лев Толстой писал «Войну и мир» и знакомился с документами соответствующими, чтобы описать вот эти духовные искания Пьера Безухова, помните, он там вступает в масонские ложи, все такое прочее, он пользовался в том числе и архивами Ланского-Ешевского, я ими занимался. Там есть воспоминания Новикова о масонстве как бы первого этапа экстенсивного распространения. Это примерно до 80-х годов XIX века. Новиков писал: «В собраниях почти играли масонством как игрушкой, ужинали и веселились». Он отмечал, в частности, где еще можно было встретить великого князя и сказать ему «товарищ».
В английском клубе.
Ну, английский клуб, нет. Вот именно в масонской ложе, в масонских ателье, где были, ну, с одной стороны, все равны, с другой стороны, существовала, конечно, своя иерархия. Ученик, товарищ, мастер, допустим, первые три степени посвящения. Это вообще иерархическая, конечно, организация. Но как бы за порогом масонских лож, масонских ателье, все эти внешние социальные роли как бы отбрасывались, и здесь идет вот духовная работа, духовное становление, строительство и самостроительство.
Но то, что описывает Новиков, это уже деградация вот этой идеи самой по себе, что вот здесь мы занимаемся духовным строительством, если он говорит про попойки и, по сути, клубные вечеринки.
Нет, он говорит о том, что это была первоначальная фаза, которая его не устраивала. И вот они придумали по принципу матрешки некое масонство в масонстве и создали ложу «Гармония». И оставили, значит, место председателя Павлу Первому. И вот тут-то началось гонение на масонство, потому что Екатерина вообще с подозрением относилась. Когда ей принесли бумаги умершего статс-секретаря Ивана Перфирьевича Елагина, она долго смеялась над ним, потому что он был активным масоном и великим мастером. Англичане дали ему такую должность, великого мастера, так сказать, для России. Вот провинции своеобразной английского масонства.
То есть, когда Екатерина II узнает, что ее нелюбимый сын принадлежит к масонской ложе, она мгновенно меняет свое отношение к масонству в этот момент?
Это первое. Во-вторых, не забывайте и то обстоятельство, что с 89-го года бушует французская революция, уже появляются первые аристократы, которые свидетельствуют, что тайные организации, масонские ложи, сыграли большую роль в том, чтобы поколебались троны. Это страшная угроза для монархии.
Насколько я помню, один из принципов масонства — это лояльность существующей власти. Как так получалось, что те люди, которые входили в масонские ложи, и где, насколько я помню, опять же, из книг в принципе не приветствовались разговоры о религии и политике, как так получалось, что в итоге эти люди оказывались потом двигателями различных мощных социальных процессов?
Понимаете, французское масонство, оно весьма политизировано. Пушкин писал в одной из своих статей, что он застал некоторых екатерининских вельмож. И я буквально привожу цитату. «Нельзя сказать, чтобы многие из них не принадлежали к числу недовольных, но их недовольство ограничивалось брюзгливым порицанием настоящего, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тостами на франмасонских ужинах». Он пытался обелить масонство. Мы не берем очень сложную и большую тему масонские знаки Пестеля и вообще масонство и декабристы. Это тема отдельного разговора. Но там были некоторые фракции движения вольных каменщиков, которые...
У которых были... была уже политическая программа?
Конечно, своя? Некоторая политическая программа. Но в целом ключ к изменению общественных порядков — это духовное самостроительство и самосовершенствование человека. Как писал Милюков, известный историк и политический деятель начала 20-го столетия, это толстовство 18 века. То есть главное задача была такая, что главная задача — это через самосовершенствование отдельного человека изменить общество, смягчить нравы. Как-то, ну, они, конечно, не были борцами против там самодержавия и крепостного
дало
права.
Дало режим.
Да, да, да. Да.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Алексей Болдырев, философ, доцент МГУ. Разбираем историю масонства в России. После Екатерины был недолгое время Павел I, тогда я помню, запрет на масонов все-таки снимается. А после этого опять возрождается.
Да, да. Значит, давайте так, с 1731 года, вот я уже обозначил эту дату,
да,
вплоть до 1822 года, когда последовал высочайший рескрипт Александра I о запрете всех деятельности всех тайных организаций масонских лож в России. Этот запрет потом по своем восшествии на престол воспроизвел Николай I. И с этого момента можно говорить лишь о некой супертайном существовании масонских организаций.
Здесь они превращаются действительно в тайное общество.
Да, да.
Так.
Но вот в этом промежутке, 31-22 год 19 века, они то попадали в полосу правительственных запретов, то расцветали бурным цветом, так сказать, рекрутируя в свои ряды высших представителей знати и аристократии.
Католическая церковь довольно однозначно сформулировала свое отношение к масонству. При этом многие отмечают, что русская православная церковь практически никак не характеризовала свое отношение к масонству, к масонским ложам на территории Российской империи. Почему?
Ну, во-первых, надеялись на светскую власть. Екатерина четко сказала, что масонство — это дворянский раскол. То есть это очень опасная церковная вещь. Да. И потом объективно, масоны, как бы они ни говорили о своей лояльности церкви, они все равно составляли конкуренцию, конечно, православию. Безусловно. Безусловно.
Но при этом православие их как будто бы не трогало. Ну, но опять же, надежда на светскую власть.
В истории был случай очень интересный. Митрополит Платон, просвещенный, представитель ученого монашества в России, очень такой образованный и просвещенный человек, который писал, состоял в переписке, в том числе и с Наполеоном, с крупнейшими деятелями культуры своего времени. Он дружил с Новиковым. А Новиков — создатель ложи гармонии в том числе, и человек, который был активным масоном и, так сказать, и умер, веруя в масонскую истину, в масонские истины. Так вот, когда Екатерина открыла гонение на масонов, были разгромлены московские розенкрейцеры, а Новиков угодил в Шлиссельбургскую крепость на длительный период времени. Вот в процессе следствия Платону, другу Новикова, поручили его допросить на предмет соответствия православному учению вот тех доктрин, тех идей, которые исповедовали масоны. Ну и я читал эти документы. Митрополит Платон, имея дружеское расположение к Новикову, он его представил в хорошем свете. Он сказал, что нет там существенных противоречий. Но все-таки у него было задание от Екатерины сказать какую-то гадость, так сказать.
Иначе задание не выполнено, да?
Нет, он сказал, сие с христианским учением не сходственно. Он приписал масонам веру в чистилище. А христианское учение, как известно, и православное для него — это одно и то же. То есть в православии нет чистилища. Либо рай, либо ад.
И опять, тоже интересная деталь. Век 19-й. Практически полное запрещение масонов. Они превращаются в подпольную организацию, ложи которой существуют. Они существуют абсолютно тайно. А потом вдруг выясняется, что в февральской революции определенная роль принадлежит, довольно существенная, людям, которые или считали себя масонами, или действительно состояли в масонских ложах. Это больше миф? Или, ну, как так получилось тогда?
Ну, видите ли, в чем дело. Несмотря на запрет деятельности масонских лож в России, все же связи за границей не прерывались. Аристократические дома, так сказать, дружили между собой. То есть масонское влияние, видимо, оно продолжалось в какой-то форме. Но вообще, честно говоря, Тут мы имеем дело с дефицитом таких полноценных и абсолютно достоверных исторических данных. Все-таки речь идет о тайном обществе. Вот мы с вами сейчас говорим о тайном обществе. Значит, оно уже не тайное.
Но революционеры, они тоже тайное общество в какой-то степени.
Вы понимаете, тайное общество – это то общество, о котором мы с вами, в принципе, не можем ничего
не
знать.
Не должны теоретически.
Не должны.
Но
единственная проблема. Понимаете, вот в замкнутости сектантской, в этом спертом воздухе долгое время пребывать невозможно.
Во-первых, я ровно про это.
Нужно открываться, принимать новых членов. Потом мы априори знаем, что обязательно возникнет такой человек, масонский растрига, который захочет уйти в мир и что-то рассказать. Обиженные какие-то люди появляются. То есть это тоже определенного рода источник информации. То есть, и самое последнее. Вы понимаете, вокруг масонства много наворочено мифов. Почему? Потому что вот мы с вами, допустим, создаем тайное общество.
Давайте уже в конце концов правду.
Да, да. Каким образом мы в наилучшем виде сможем скрыть свою деятельность? Вот как скрыть предмет? То есть положить его на самое видное место. Мы нанимаем, допустим, или просто используем как полезных идиотов, не совсем здоровых людей, наделяем их определенной информацией. И все, мы дискредитируем в глазах, здоровой части общества, мы говорим, конспирология, теория заговора, туда не ходи, вешаем такой колоссальный кирпич и распространяем мем о том, что ты должен воспринимать реальность политическую, культурную, историческую, как данность. Вот. То есть мы культивируем наивный взгляд, и люди становятся глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, как говорил незабвенный Владимир Ильич Ленин.
Идея дискредитирована, опасности никакой не представлена.
Опасности нет, и мы спокойно с вами занимаемся своей деятельностью.
Я думал, сейчас будет первое правило клуба, никому не рассказывать о клубе.
Так вот, несмотря на все страшные клятвы, несмотря на все договоры, подписанные кровью, все равно, я говорю, вот есть два момента очень существенных. Это члены, которые выходят, и чем-то обиженные начинают вываливать информацию, и необходимость как-то открываться, принимать новых членов.
Ну и также там масса других психологических необходимостей. Так или иначе, человек такое существо социальное, поэтому ему важно периодически о себе рассказывать или намекать. Периодически как-то набивая себе цену, демонстрировать, что он во что-то такое посвящен, чего другие знать не могут. Ну и так далее до бесконечности. А у немцев, кстати, есть прекрасная поговорка. «Was wissen zwei, wisst Schwein», «Что знают двое, знают и свинья». Это про историю масонских лож. Что, кстати, с обиженными? Кто организовал этот поклеп на масонские ложи в общественном сознании?
Ну, прежде всего, допустим, такие фигуры, как Жозеф де Местер, допустим, да, это контрреволюционеры, имеется в виду французская революция, потому что они прекрасно понимали деятельность. То есть это правые движения, ультрамонархические движения Европы, которые возникли, и интеллектуалы Европы, политические деятели Европы, все они возникли как реакция на французскую революцию и те идеи, которые она несла в массы.
И вот тогда появилось воинственное антимасонство, так получается?
Да, ну и потом традиционные конфессии, вы понимаете, тут они, конечно, сопротивлялись, безусловно. И
конкуренту
были...
никто не рад, понимаю.
Да, да, и были к этому основания существенные, конечно. Екатерина писала пьесы антимасонского содержания, она в этом тренде работала. Она очень не любила масонов, она женщина была таких широких просветительских взглядов, и потом нравственный ригоризм, вот, в особенности русских масонов. Ну, русское масонство, если мы имеем в виду таких идейных лидеров, как Лопухин, допустим, Новиков, Шварц, Иоанн Георг, Алексей Михайлович Кутузов, Семен Гамалея и другие, они, конечно, серьезно относились к масонству. Это для них была организация, которая наделяла их некоторым смыслом существования. Они за нее держались. Понимаете? Это очень существенно.
Я напомню, с нами сегодня Алексей Болдырев, философ, доцент МГУ. Говорим о масонстве в России. Сейчас новости, после них продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
В эфире «Урок «Россиеведение». С нами Алексей Болдырев, философ, доцент МГУ. Говорим о масонстве в России. Вот о чем мне поговорили, о важной вещи, такой как влияние масонства на нашу историю и культуру. Про декабристов чуть-чуть упомянули, это влияние на историю. А вот дальше, во что это все выливалось?
Ну, вы понимаете, когда, допустим, Бердяев или Мережковский рассматривали интеллектуальную историю России, обращали свой взор в прошлое, они практически в унисон говорили о том, что масонство — это единственное значимое и духовное явление в русской культуре XVIII века, которое сплошь представляло собой, ну, в основном, заимствование западноевропейских образцов. Чем их привлекало масонство? Масонство привлекало их прежде всего возможностью свободного богомыслия вне рамок каких-то догматических, свободного духовного искания. Во всяком случае, Бердяев вот именно так. Но в целом масонство как феномен культуры, конечно, оказало, кроме влияния на богословскую мысль, оказало большое тоже влияние на русскую литературу. Не стоит забывать, что Хирасков, Сумароков, Николай Михайлович Карамзин, Болтин и многие другие просто формально входили в масонские ложи. Другое дело, насколько они разделяли масонские идеи и в какие именно ложи входили, потому что я уже говорил, ложь великое множество, там разные течения. Французское, шведское, немецкое масонство. Самые разные. Иногда создавались союзы ложь различные. Да? Было именное масонство, вроде Циннендорфа или Фесслера. То есть масонство имени главного инициатора, подвижника и распространителя масонства. Пушкин незадолго до официального запрещения масонских лож вступил в ложу Овидия в Кишиневе. Вот смотрите, культовая фигура в масонстве Сведенборг, он берет из него цитату для своей пиковой дамы. Тройка, семерка, туз, нумерология. Тоже результат влияния графа Вельгорского и того масонского круга. То есть Пушкин и вообще, вы понимаете, вот колыбель европейской цивилизации — это что? Это античная культура. А античная культура без элевсинских мистерий, без орфических посвящений — это ничто. Эсхил, Софокл и Еврипид — все прошли элевсинские мистерии. Да, они, так сказать, соблюдали договор о нераспространении того духовного опыта, да, который они там получили. Но эзоповым языком, так сказать, тентейтивли, как сказали бы англичане, или, так сказать, параболически, они намекали в символах, да, о том духовном опыте, который их посетил, который им открылся, потому что все говорили, что до элевсина и после элевсина это разные люди фактически. Так вот, нечто подобное пытались организовать в Европе в эпоху нового времени. Как бы дополнение, как бы компенсация вот такому распространению науки, здравого смысла, прагматизма, вот сугубой светскости культуры, да, чреватой деизмом, атеизмом и безбожием откровенным, понимаете? Это вот второй аспект эпохи просвещения, я бы сказал.
Общество вольнодумцев.
Общество вольнодумцев. То есть и в известном смысле влияние на литературу, архитектуру, на общественную мысль в целом масоны, конечно, оказали очень значительно. И своими обрядами, своими инициатическими таинствами, и просто теми знаниями, которые они несли в массы. Хотя вот если проанализировать, допустим, журналы новиковские, ведь Новиков был активным розенкрейцером в последние годы своей жизни, в зрелый период своей деятельности, он занимался и просто просвещением. Он распространял науки, знания. Он создавал в Московском университете, в частности, там избы-читальни, стипендии специальные для масонов. Да? Кстати, многие студенты Академии художеств, студенты-преподаватели Московского университета просто вступали в масонские ложи, когда это не было запрещено.
Для того, чтобы получать специальную стипендию, так что ли?
И для того, чтобы получать специальную стипендию, и потому что это просто такой нормальный был аспект, нормальная сторона просвещенческой деятельности, вообще деятельности в сфере культуры, я бы так сказал.
То есть хочешь поговорить о чем-то запрещенном, приходи в масонскую ложу.
Ну, у нас не обязательно, можно. Не обязательно.
Не, ну, подвергнуть сомнению официальную религию, это тоже в какой-то степени, но если не преступление, то такой поступок уже за гранью принятых правил.
Ну, вообще, в своих официальных декларациях масоны старались не дразнить гусей, что называется. Вот мне попалась как-то в советское время книжечка, изданная в Лондоне, русских масонов-эмигрантов, помеченная 20-ми годами 19-го столетия. Вот они там поднимали этот вопрос, рассказывали об истории русского масонства и поднимали вопрос о связи с церковью. Они говорили, для образованного дворянина это была как бы религия сегодня, не предъявляя, я буквально цитирую, непосильных требований подвижничества, затвора какой-то замкнутости, да, они, масоны, идут с религией рука об руку, то есть достигают тех же целей, сохраняют вечные истины бытия Божьей, бессмертия души.
Для этого не обязательно уходить в монастырь. Можно.
Да, конечно, такой лайт, религия лайт, облегченный вариант для просвещенного дворянства.
Подвижничество для гедониста. Так.
Да, и если Пушкин, допустим, говорил, что священник, увы, не член порядочного общества, потому что он плохо образован европейский, да, то масоны, они были широко открыты европейской культуре, не боялись новейших достижений науки, философии, не говорили «свят, свят, свят», не шарахались интегралов и так далее. То есть никакого обскурантизма в масонской среде не было, и это привлекало многих дворян.
Позже про таких говорили: «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». Я напомню, с нами Алексей Болдырев, философ, доцент МГУ. Говорим об истории масонства в России. Уже потихонечку будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. У меня единственное еще одно уточнение. Вы говорили о том, что они привлекали или аккумулировали в том числе финансовые ресурсы. Для чего? На что эти деньги потом расходовались? Ну, кроме стипендий для студентов-масонов.
Ну, первое, что приходит в голову, а на какие деньги построить специализированное здание, где будут проходить так называемые масонские работы? Оно же должно быть, соответственно, сориентировано по сторонам света, да? Там должны содержаться какие-то архитектурные детали соответствующие, портики, там должен содержаться трон, масонский алтарь, там специальные комнаты для неофитов, которые принимаются там в ученики, да, и так далее, и так далее. Ну и потом они активно занимались пропагандой своих идей и широкой просветительской деятельностью. Они издавали журналы.
А подкупы для того, чтобы занять какие-то выгодные государственные должности, нет?
Ну, вы знаете, вот вообще масонские организации, ну, можно, что называется, к бабке не ходить. Мы априори знаем, что они всегда будут засорены спецслужбами, как бы они тогда ни назывались. В 16 веке, в 17, в 19, в 20 веке. Они всегда будут засорены политическими интриганами. И вообще интрига — это необходимый аспект политической жизни любой страны, любого государства. Ну и пройти мимо масонских организаций, да, которые такие вывески, так сказать, имеют, да, что приходи сюда, и ты духовно переродишься, ты станешь настоящим человеком, да, ты вернешь себе утраченный облик первого Адама, превратишься из дикого камня, как они говорили, в совершенный многогранник или куб, то есть вернешься в состояние райского человека. Да? Под этой вывеской можно было творить все, что угодно. Какие угодно политические интриги.
Конечная цель есть или нет? Возглавить, наконец, мировое правительство для того, чтобы принести свет всему человечеству или нет?
Ну, вообще, эта задача ставилась, конечно, перед европейским масонством. Русские нет, особенно после войны 12-го года. Там рост был колоссальный патриотизма. И до 22-го года, в общем, масонские организации существовали уже как бы по инерции. Потому что ясно, наднациональное духовное братство. Это религиозная терпимость, которая граничила уже с религиозной беспринципностью.
То есть там в этот момент произошло определенное разочарование.
Разочарование, конечно.
Духовное братство конечно. Одно, а пострелять друг друга на поле боя другое.
Да, хотя говорили, что на Бородинском поле были странные случаи вот такого соединения. Да, когда не брали в плен французских офицеров, если подавались соответствующие тайные знаки. И наоборот. И наоборот. То есть здесь игра в одни ворота не шла.
7-3-7, да.
Но это уже такие полу...
Легенды, масонские легенды.
Да, масонские легенды.
7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Я внимательно слушаю вашу передачу. И знаете, вот какие мысли у меня в связи с этим возникли. Конечно... О масонстве сегодня говорить можно по сажным соусам, и оно, в общем-то, эта тема небезопасная. Но еще 100 лет назад эта тема была очень горячая. Я думаю, что ваш гость не говорит, а это главное, хотя и то, что он говорит, оно для этого создавалось масонство. Но главное, это организация для вхождения в власть, для влияния, в пользу определенных сил.
Есть, принимается.
Угу.
Ну, как вы хотели. Конечно, заговор сейчас будем раскрывать.
Да, сказать да или нет по поводу этого вопроса довольно сложно. Каких сил? Какой
великой
масонской
ложи?
Злой воли или доброй воли? Вот достоверных сведений у меня нет. Я просто знаю только одно – что современная ситуация позволяет, современная степень концентрации финансового капитала, информационных возможностей, организационных возможностей позволяет договариваться элитным группам уже на глобальном уровне.
То есть для этого не нужны масонские ложи, в принципе?
Ну, можно использовать и другие организации, понимаете? В любом случае принимать все происходящее за чистую монету и не догадываться о том, что какая-то злая или, возможно, даже добрая воля стоит за всем за этим, нет никаких оснований. То есть если кто-то вам скажет, что я знаю, что вот существует мировое правительство, и что вот центр принятия решений, и вот такие-то цели, я бы не доверял такому человеку. Хотя мировое правительство, видимо, все же находится в стадии становления. Вот у меня, по крайней мере, такие...
Ну, тут процессы разные, как глобализм, так и антиглобализм.
Да, поэтому... да, тем более.
Использовались ли международные связи масонов в работе разведок? В создании нацизма активную роль сыграли тайные общества. А как обстояло дело с идеологиями коммунизма и западной демократии, интересуется Константин.
Ну, я не специалист по нацизму и АННРБ. На этот счет есть довольно серьезные исследования. А вот что касается коммунизма, я вам скажу так. В 20-е годы было принято специальное решение, запрещающее деятельность коммунистов, вернее, нахождение коммунистов в масонских ложах. Значит, до этого,
логично
предположить, они там были. Вот все пока что я могу сказать по этому
поводу. Кстати, интересно, почему запретили? Опять же, возвращаемся к как будто бы аполитичности масонства.
Ну, видите ли, масонство предполагает все же некую сегрегацию людей, социальное расслоение. А коммунизм же это общество, так сказать, равных возможностей всех.
Хорошо.
И каждого.
7-3-7-3-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, сейчас плохо слышно было, но сейчас давайте вас выслушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Скажите, пожалуйста, почему Екатерина, казалось бы, такого уровня посвящения императрицы, но она не любила нас, масон?
Хорошо, принимается. Мы уже об этом упоминали, правда,
да,
Павла?
Да, ну, ей претил такой нравственный ригоризм масонский. Она была женщина широких нравов, как известно. Потом она ориентировалась скорее на французских просветителей, с которыми она состояла в переписке. Ей хотелось прослыть, и она в какой-то степени действительно была философом на троне. Она была, в общем, просвещенным человеком. А масоны с их мистикой, алхимическими упражнениями, или, как тогда говорили, златоделанием, ей казалось каким-то, какой-то отрыжкой темного средневековья. Вот у меня сложилось такое впечатление. И поэтому, да, но и она опасалась политических влияний масонских. Через масонские ложи разные страны, метрополии, стремились превратить Россию в колонию. И как мудрый политический деятель она старалась это пресечь. Да? Мы уже говорили о престолонаследнике, о том, как кружились вокруг него
Мальтийский орден,
да, здесь, масоны самые разные. И ей, конечно, не хотелось всего этого. И она была внутренне как-то чужда всему.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Пожалуйста, вот такое выражение, как жидомасон, это кто?
Принимается, хорошо.
Принимается, конечно. Вы знаете, вот по моим сведениям, в самом начале широкого распространения масонства в Англии, туда стали принимать богатых евреев. И, в принципе, в масонской среде не было вопроса о национальности, так сказать. Считать, что это только заговор одного народа против всего остального человечества, по крайней мере, применительно к XVIII веку, ну, нет никаких оснований. А потом я бы не стал говорить о том, что масонство, допустим, XVIII века, куда входили преимущественно аристократические фамилии, это какой-то там жидомасонский заговор. И вообще жидомасонский заговор — это...
Это наше все.
Да, это к разговору о том, как лучше всего прекратить серьезный разговор о деятельности тайных организаций, и в том числе эзотерической направленности, таких как масонство.
На двухдолларовой купюре изображено ложе, интересуется Павел.
Ну, понимаете, я давно не держал в руках двухдолларовую купюру.
Ну, это редкость нынче, да, понимаю.
Да.
Все вот. Преимущественно 100, да 100.
Ну, вот усеченная пирамида и всевидящее око — это, конечно, масонский знак, но это указание на то, что отцы-основатели Соединенных Штатов Америки и такие крупнейшие вузы американские, они откровенно исповедуют ту или иную версию масонства. Ну, в основном на почве, так сказать, протестантизма. В современных ложах, допустим, американских, когда начинаются вот те самые работы, пресловутые в ложах, значит, циркуль, открытый на 60 градусов, и наложенный на него наугольник, в свою очередь, лежат на открытой Библии, на Коране и на Торе. Как мы видим, здесь, так сказать, все религии присутствуют.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Подскажите, пожалуйста, вот и библиотека Новикова, как она называется, герметическая, вот этот 50-томник, он когда-то будет вообще издан?
Хорошо, принимается.
Ну, трудно сказать. Я вот, честно говоря, не могу вам дать квалифицированный ответ на этот счет. Вот. Но я вот лично знаю о том, что был такой журнал, издавался в типографической компании, учрежденной в том числе и Новиковым при Московском университете, который назывался, несколько странно это звучит, «Магазин свободно-комичический». Ну, современный русский язык еще находился в стадии становления, мы бы сказали «Журнал вольных каменщиков». Да? Вот этот журнал, он был исключительно посвящен описанию обрядов, гимнам, сказкам, песням, легендам, которые были приняты как раз в масонской среде.
Это периодическое издание для масонов?
Да. Да, это периодическое издание для масонов, ну и оно, в общем-то, сохранилось еще в библиотечных фондах, в Горьковской библиотеке, я знаю, МГУ. в Румянской библиотеке. Так что там есть материалы определенные, которые ждут еще своего издателя.
Почему масонство не превратилось в полноценную религию? Почему вот этот ореол таинственности, он сохранился? Если даже периодические издания издавались, и запрос на некую экспансию все-таки существовал. Но как-то не получилось или не было такой цели?
Понимаете, в чем дело? Основное податное сословие, крестьянство, оставалось в традиционном обществе. Без религии, да, без православия невозможно было этому обществу существовать. А масонство это все равно остается для узкого круга. Они так и говорили, что...
Для тех, кому нечем заняться.
Для избранных, да. Для людей, как продвинутых в духовной эволюции. Вот так они считали на самом деле. И открывать ее широким массам нет оснований. Достаточно открыть элитным группам. Они уже поведут за собой всех остальных.
778 интересуется, какие тайные движения, подобные масонству, есть? Или, скажем так, какие тайные движения можно сравнить с масонством?
Ну, если говорить о средневековье, допустим, это суды Вема. Ну, знаете, у нас появлялись детективы, где неформальная группа пытались бороться с преступностью, допустим, да? Помимо государства. Выносили свои приговоры.
Так.
Вот эти суды Вема существовали, они тоже действовали тайно, у них тоже был свой обряд посвящения.
А рыцарские ордена можно?
Орденское христианство в целом и рыцарские ордена тоже, да, их можно сравнить. Но вот если сказать сейчас, какие тайные организации, ну, трудно мне.
Федеральная служба безопасности, тоже обряд инициации, тоже элиты как-то там не прочь поучаствовать. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Федор, город Москва.
Да, Федор.
Я тест тоже философ, Аксючин, может, знаете, такого. Вопрос у меня следующий.
Да, это мой вот, одноклассник. Одногруппник.
Очень приятно.
Одногруппник.
Да.
Вот. Подскажите, пожалуйста, вот это у вас через один звонок как раз вопрос о жидомасонстве, о том, что это тайное мировое правительство. Интересно, в России когда эти разговоры начались в отношении масонов? То есть когда они начали представлять уже такую в глазах людей действительно силу какую-то, некую могущественную тайну, что началась вот эта вот, ну не знаю, истерия, наверное, о том, что вот они такие, так сказать, душегубы и в мировое правительство входят.
Спасибо, принимается.
Ой, не хотел бы я эту тему затрагивать. Это протоколы сионских мудрецов. Понимаете? Ну,
то есть начало 20-го
века. Подлинник это, не подлинник это. Понимаете, там черт ногу сломит. Понимаете, однозначно, это вопрос уже веры. Это становится вопросом веры, а не серьезного исторического анализа. Вот, на мой взгляд, так обстоят дела.
То есть начало 20 века?
Да, это начало 20 века.
Хорошо. Наверное, больше и не успеем ничего принять. Здесь много реплик, комментариев наших слушателей, которые касаются того, что все-таки не вывели мы всех масонов на чистую воду. Но ничего, будет повод собраться еще. С нами сегодня был Алексей Болдырев, философ, доцент МГУ. Спасибо большое, Алексей Иванович. Приходите еще.